Беседа. Листая календарь. О дни воинской славы России. Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались в России и Советском Союзе. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были установлены так называемые викториальные дни, когда совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это были особые дни. Общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. Возрождая одну из лучших традиций, в 1995 году был принят закон о днях воинской славы, победных днях России, в список которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события военной истории как до октябрьского, так и советского периода. Восьмым в этом списке дней воинской славы значится 9 августа Гангутское морское сражение. Морское сражение у мыса Гангут – славная страница истории русского флота. Это была первая морская победа над сильнейшим в то время шведским флотом, который до той поры не знал поражений. Морские силы русских на Балтийском море состояли из галерного и парусного флотов. Парусные корабли могли идти только под парусами, галеры как с помощью парусов, так и на веслах. Шведские корабли попытались заблокировать в Финском заливе русский грибной флот, готовящийся к проведению десантной операции на Финском побережье. Воспользовавшись штилем, сделавшим громадные шведские суда беспомощными, галеры русского флота прорвали блокаду. На следующий день, 9 августа 1714 года, у западного берега Гангутского полуострова, финское название «Ханко», русские галеры обнаружили и окружили шведскую эскадру, отрезав ее от главных сил. Разгорелся ожесточенный бой. Командующий грибным флотом Апраксин отмечал: «Воистину нельзя описать мужество российских войск. Было захвачено 10 шведских кораблей. Враг потерял убитыми 361 человека, 350 ранеными. В плен было взято 237 человек. Потери русских составили 124 человека убитыми и 342 ранеными». Петербург торжественно встречал героев Гангута. Над городом гремели залпы артиллерийских салютов. Тысячи жителей столицы заполнили набережные Невы, по которой следовали победоносные русские суда с захваченными шведскими кораблями. Петр I, произведенный в вице-адмиралы, назвал победу у Гангута второй Полтавой. В девятом списке дней воинской славы России отмечено 23 августа – Курская битва. Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своему ожесточению, упорству борьбы она не имеет себе равных. Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу. Для реализации своих планов противник сосредоточил мощные ударные группировки, которые насчитывали свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2050 самолетов. Большие надежды возлагались на новейшие танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд», самолеты-истребители «Фоке-Вульф-190А» и штурмовики «Хейнкель-129». Советское командование решило сначала обескровить ударные группировки врага в оборонительных сражениях, а затем перейти в контрнаступление. Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне напряженный характер. Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной стойкостью и мужеством. Наступление ударных группировок противника было приостановлено. Лишь ценой огромных потерь ему удалось на отдельных участках вклиниться в нашу оборону. На Центральном фронте на 10-12 километров, на Воронежском до 35 километров. Окончательно похоронила гитлерскую операцию «Цитадель», крупнейшее за всю Вторую мировую войну встречное танковое сражение под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нем с обеих сторон одновременно участвовало 1200 танков и самоходных орудий. Это сражение выиграли советские воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться от наступления. 12 июля начался второй этап Курской битвы – контрнаступление советских войск. 5 августа советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха в Москве впервые за 2 года войны был дан победный салют. С этого времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского оружия. 23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской огненной дуге. В ходе ее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 орудий и 3700 самолетов. За мужество и героизм свыше 100 тысяч воинов, участников битвы на Огненной дуге, были награждены орденами и медалями. Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне. Таймер. Десятым в списке Дней воинской славы России значится 8 сентября. День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией, 1812 год. В ходе Отечественной войны 1812 года под давлением численно превосходящего противника русские армии вынуждены были отходить с боями вглубь страны. Главнокомандующий объединенными русскими армиями Михаил Илларионович Кутузов решил остановить продвижение армии Наполеона на Москву у села Бородино. И здесь, в 120 километрах от столицы, было принято решение дать генеральное сражение. На перекличке к началу сражения французская армия насчитывала 135 тысяч человек, готовых к бою при 587 орудиях. Русские войска – 125-130 тысяч человек при 640 орудиях. Наполеон, оценив обстановку, решил нанести удар по левому флангу боевого построения русских войск, чтобы прижать их к Москве-реке и уничтожить. 26 августа, 7 сентября по новому стилю, после мощной артиллерийской подготовки французская армия обрушилась на войска Багратиона, оборонявшие Семеновские Флеши. Позиции покрылись грудами окровавленных тел русских солдат и неприятеля. Смертельно раненого Багратиона увезли с поля сражения. В последнюю, 8-ю атаку Наполеон бросил 45 тысяч человек, поддержав их усилия огнем 400 орудий. К 12 часам флеши были захвачены противником, но русские войска не допустили прорыва на левом фланге. Казалось, французы были близки к победе, оставалось только сломить сопротивление в центре и овладеть курганной батареей, получившей название «Батареи Раевского». Но в критический момент сражения Кутузов направил во входной рейд казаков и кавалерию, они ударили по левому флангу французов. Чтобы остановить возникшую панику, Наполеон оставил атаки на центр и направил часть своей гвардии для отражения русской конницы. Только после восстановления положения были возобновлены атаки на центр боевого порядка русских войск, которые сражались отважно. К вечеру русские войска уступили неприятелю не более 1,5 километров. Отойдя на новую позицию, они вновь были готовы к сражению. Однако французы не решились продолжать атаки, опасаясь перехода русских войск к активным действиям. «Из всех моих сражений, — говорил Наполеон, — самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, русские стяжали право быть непобежденными. Одним из участников Отечественной войны 1812 года был солдат русской армии Василий Николаевич Кочетков, 1785-1792 годы. 10 войн и кампаний, 6 ранений, служба при 3 императорах и 3 родах войск, 23 креста и медали, в том числе 3 георгиевских креста, не считая других знаков отличия, 81 год на службе. Василий Николаевич Кочетков родился в 1785 году в Самарской губернии в семье солдата-кантониста, то есть человека, приписанного с рождения к военному ведомству. К нему, естественно, принадлежал и Василий. На военную службу поступил из кантонистов лейб-гренадерского полка 7 марта 1811 года. Отечественная война 1812 года, Кочеткову 27 лет, и, не желая отсиживаться в тылу, он просит о переводе в строевые. Определен прославленный лейб-гренадерский полк, вскоре причисленный гвардии и нареченный лейб-гвардии гренадерским. В 1812 году, участвуя в барьергардных боях, полк этот отходил до Можайска, и Кочетков дрался в его рядах при Бородине, сражался под Лейпцигом, брал Париж и закончил кампанию в чине фельдфебеля. В 1820 году его переводят в лейб-гвардии Павловский полк, с которым он прошел русско-турецкую войну 1828-1829 году. Затем была война с польскими мятежниками, и российская гвардия изрядно потрепала супостатов на Гроховском поле и при Остроленке, а в 1831 году Кочетков участвовал в штурме Варшавы. При Александре I и Николае I солдатская служба длилась 25 лет, и Василий Кочетков давно бы мог с чистой совестью уйти в отставку, но это не по нутру старому служаке. В 1843 году, в возрасте 58 лет, он убывает на Кавказский военный театр в составе Нижегородского драгунского полка. За год Кочетков был дважды ранен, в шею на вылет и в обе ноги с раздроблением левой голени, но всякий раз возвращался в строй. В боях при ауле Дарго в 1845 году он снова был ранен в левую голень и попал в плен к чеченцам. Побывав в плену 9 месяцев и 23 дня, Кочетков бежал, когда зажила рана, проявив при этом чудеса находчивости, за что был удостоен Георгиевского креста 4-й степени. В 1849 году Кочетков со своим полком был в Венгрии, принимая участие в боевых действиях против мятежников. Вернувшись из похода, он по выслуге лет сдал экзамен и был произведен подпоручики. Однако Кочетков отказался от эполет, ему дороги были его солдатские погоны. Он получил на рукав мундира серебряный шеврон, офицерский темляк на саблю и право на получение 2/3 оклада подпоручика. До 1851 года Кочетков прослужил при штабе Кавказского корпуса. Этим закончился первый период его военной службы, продолжавшийся 40 лет. За это время Кочетков участвовал в Отечественной войне 1812-14 году, в Турецкой войне 1828-29 году, в войне с польскими мятежниками в 1830-31 годах, в Кавказской войне с 1844 по 49 год и в венгерской кампании 1849 года. В частности, он находился в Бородинском сражении 26 августа 1812 года, в сражении под Лейпцигом в 1813 году, в составе войск, вступивших в Париж в 1814 году, при взятии турецких крепостей Варны, Исакчи и Силистрии в 1828-29 годах, и сражения на Грохольском поле и под Остроленкой, а также в штурме и взятии Варшавы 26 августа 1831 года, в делах при вырубке Гайтинского леса в 1844 году, при ауле Дарго в 1845 году и при укреплении Зыряна в 1846 году и, наконец, в деле при Дебрачине в 1849 году. Итак, в 1851 году Кочетков вышел в отставку, имея боевую биографию, которой хватит на семерых. Казалось бы, заслуженный отдых, но не тут-то было. Через 2 года после его выхода в отставку началась Крымская война 1853-1856 годов, и Кочетков по призыву опять поступил на военную службу, попав в Казанский конно-егерский полк. Он был в числе защитников Севастополя, где принимал участие в вылазках с командами охотников, а при обороне Корниловского бастиона снова был ранен осколками разорвавшейся рядом бомбы. По окончании войны, по личному указу государя-императора Александра II, Кочетков был переведен в лейб-гвардии Драгунский полк, а в 1862 году зачислен в почетную роту дворцовых гренадер с производством бунтер-офицеры. В это время Кочетков ушел 78-й год. Увешанный знаками отличий, он получал достаточное содержание, имел хорошее служебное положение, но чувствовал в себе силы к дальнейшим подвигам. В 1869 году он подал рапорт на высочайшее имя с просьбой разрешить ему переход в части, действующие на Среднеазиатском театре военных действий. В Средней Азии Кочетков участвовал в боях за Туркестан и Самарканд, а в 1874 году в отряде под командой генерала-адъютанта Кауфмана, проделав марш через пустыню, брал Хиву. В том же 1874 году его опять же по высочайшему повелению отозвали в Россию, определив на службу в конвой императорского поезда, но в 1876 году на Балканах восстали Сербия и Черногория. На помощь славянским братьям в составе 5-тысячного отряда русских добровольцев отправился и 92-летний Василий Кочетков. С началом русско-турецкой войны вступил в 19-ю конно-артиллерийскую бригаду. Особо ожесточенные бои завязались на Шипке, и именно там Василий Кочетков потерял левую ногу. Остался, однако, жив, и в 1878 году за отличие переведен в лейб-гвардии конно-артиллерийскую бригаду. Закончив войну, Кочетков опять возвратился в роту дворцовых гренадер, прослужив в ней еще 13 лет, а затем решил возвращаться в родные края. Но, как сказано в вестнике военного духовенства, смерть застигла беднягу-солдатика совершенно неожиданно, в то время, когда он, получив увольнение в отставку, возвращался на родину 30 мая 1892 года. Бесконечно длинный ряд подвигов представляет собой служба этого доблестного воина, служившего в 12 войсковых частях 3 родов оружия – пехоты, кавалерии и артиллерии, участвовавшего в 10 кампаниях и получившего 6 ран. Мундир его представлял редкое явление, будучи украшен на погонах соединенными вензелями 3 императоров – Александра I, Николая I и Александра II – а на левом рукаве 8 рядами нашивок из золотого и серебряного галуна и тесьмы за отличие в службе. На шее же и на груди Кочеткова висело 23 креста и медали. Было ему на тот момент 107 лет, из которых, если считать от 1811 года, 81 год он провел на службе. Одиннадцатым в списке дней воинской славы России отмечен 11 сентября, день победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра, 1790 год. Морской бой у Тендры. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра. 28 августа, 8 сентября по новому стилю 1790 года русские корабли неожиданно появились перед противником, стоявшим на якоре. Неприятельский флот, записанный в флагманском журнале Ушакова, обрубая якоря, будучи в беспорядке, вступил под паруса и побежал к стороне Дуная. Сходу, не перестраиваясь в боевой порядок, русская эскадра атаковала турецкий флот. Линия турецких судов расстроилась, и они стали спешно уходить к Дунаю. Только ночная темнота спасла турецкую эскадру. На следующий день Ушаков возобновил преследование. Экипажи черноморских кораблей проявили высокое мастерство, смело и решительно атакуя противника, поражая его орудийной стрельбой. Открывая огонь, Ушаков спешил сблизиться с противником. Дистанция оружейного, даже пистолетного выстрела и в картечь. Таков был обычный его прием, приводивший врага в замешательство. В итоге 7 турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Потери турок превысили 2000 человек, у русских 21 человек погиб и 25 было ранено. Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. Федора Федоровича Ушакова прозвали в России «морским Суворовым».